Глава 27. Джейми. Как тебе до сих пор не надоест носить эту кошмарную бороду? Ты с ней вылитый, Роберт. Сестра сменила траур на ярко-зеленое платье с рукавами из серебристого мерийского кружева. На золотой цепочке вокруг ее шеи висел изумруд с голубиное яйцо. У Роберта борода была черная, а моя из чистого золота, с изрядной примесью серебра. Серсея ловко вырвала у него седой волос. «Линяешь ты, братец. Становишься бледным подобием себя прежнего. Вернее сказать, бескровным, благодаря своим белым одеждам». Она дунула на волосы, тот улетел. «В багрянце и золоте ты мне нравишься куда больше». «А ты мне нравишься в лучах солнца с каплями воды на обнаженном теле», — мысленно ответил ей Джейми. «Поцеловать бы ее. Отнести на руках в спальню, бросить на ложе».
«Она спала с Ланселем, с Осмондом Кэттлблэком, а может, и с лунатиком».
«Давай заключим сделку. Ты освободишь меня от этого долга, а я вручу тебе бритву». Серсея сжала губы в тонкую линию. Она пила подогретое вино со специями, и от нее пахло мускатным орехом. «Хочешь поторговаться со мной? Напомнить тебе о твоем обете повиновения?» «Я дал обет защищать короля, и мой долг находиться рядом с ним». «Твой долг быть там, куда он тебя пошлет». «Томман прикладывает печать ко всему, что ты ему подсовываешь. Эта сумасшедшая затея целиком твоя. Зачем было назначать Давана хранителем Запада, если ты ему ни на грош не веришь?» Серсея сидела у окна, и позади нее Джейма видел сгоревший остов башни Десницы. «В чем причина ваших колебаний, сир? Мужество покинуло вас заодно с правой рукой?» «Я дал клятву леди Старк никогда более не поднимать оружие против Старков и Талли». «Ты дал клятву под угрозой меча. Как я могу защитить Томмана, если меня здесь не будет?» «Победив его врагов, отец говорил, что скорый удар меча защищает надежнее любого щита. Согласна, что без руки махать мечом трудновато, но лев даже увечный способен внушать страх. Мне нужен реверран, а Бриндена Талли я хочу видеть закованным или мертвым. В Хренхолле тоже следует навести порядок. Мне срочно требуется Виллис Мандерли, если он еще жив и в плену. А гарнизон не отвечает ни на одно из моих посланий». «Там сидят люди Грегора», — напомнил Джейми. «Агара подбирал себе бойцов за жестокость и тупость. Твоих воронов, вероятнее всего, они слопали вместе с письмами. Поэтому я и посылаю тебя в те края. Надеюсь, что тобой-то, братец, они все же подавятся». Серсея разгладила юбку. «А королевской гвардии в твое отсутствие будет командовать сир Осмонд».
«Она спала с Ланселем, с Осмондом Кэттлблэком, а может, и с лунатиком. Почем мне знать?»
«Это решать не тебе. Если я уеду, меня заменит сир Лорес».
«Ты шутишь? Тебе ведь известно, как я к нему отношусь».
«Если б ты не отправила Бейлона Свана в Дорн...» «Иного пути не было. Дарнийцам нельзя доверять. Красный змей вызвался драться за Тириона, забыл? Я не оставлю у них свою дочь без всякой защиты и не позволю, чтобы королевской гвардией командовал Лорес Тирелл». «Как мужчина, Лорес, стоит трех твоих Осмондов». Твои понятия о том, что такое мужчина, сильно изменились за последнее время».
Джейми ощутил гнев.
«Лорас, конечно, не лыбится при виде твоих титек, но я не думаю...»
«Подумай-ка вот о чем!»
Эти слова Серсея сопроводила пощечиной. Джейми не сделал попытки заслониться. «Придется мне отрастить бороду погуще, чтобы смягчать ласки моей королевы.
Сорвать бы с нее платье и от ударов перейти к поцелуям. Раньше, когда обе его руки были в целости, у них все так и происходило. Глаза королевы превратились в две зеленые льдинки.
«Вам лучше уйти, сир».
«С Ланселем, с Осмондом Кэттлблэком, с Лунатиком».
«Ты не только однорукий, но и глухой?» «Дверь позади вас, сир». «Как вам будет угодно».
Джейми повернулся на каблуках и вышел. Ему слышался смех богов. Он ведь прекрасно знал, что Серсея не любит, когда ей перечат. Ласковые речи принесли бы ему куда больше пользы. Но что же делать, если при одном взгляде на нее он впадает в гнев? Отчасти он был даже рад покинуть королевскую гавань. Сборище лизоблюдов и дураков, окружавших Серсею, ему опротивило. «Малюсенький совет», — так, по словам Адама Марбранда, прозвали их на блошином конце. «Аквиберн, он, правда, спас Джейми жизни, но при этом остался... кровавым скоморохом.
От Квиберна смердит опасными тайнами», предупреждал Джейми сестру. Но она только посмеялась.
«У всех нас есть свои тайны, братец». Она спала с Ланселем, с Усмондом Кэттлблэком, а может, и с Лунатиком. Почем мне знать?
40 рыцарей и столько же оруженосцев ожидали его у конюшен Красного замка. Половину из них составляли западные жители, присягнувшие на верность дому Ланнистеров, половину — недавние враги, ставшие ныне сомнительными друзьями. Сир Дермонд из Дождливого леса держал штандарт Томмена, рыжий Роннет Конингтон — белое знамя королевской гвардии. Пегу, Пайперу и Пекльдену выпала честь быть оруженосцами лорда-командующего. «Держи друзей за спиной, а врагов на глазах», — советовал ему когда-то Самнер Кракихолл. Или это был отец. В поход Джейми ехал на чистокровном гнедом коне. Для боя у него имелся великолепный серый жеребец. Он давно перестал давать имена своим лошадям. Они часто гибнут в боях, и когда ты знаешь, как их зовут, смотреть на это еще тяжелее. Но, услышав, что юный Пайпер называет коней славным и доблестным, Джейми засмеялся и махнул на это рукой. Доблестный носил красную попону дома Ланнистеров, славный белый вольтрап королевской гвардии. Джосмин Пекльден держал под усы гнедого, пока сэр Джейми садился в седло. Этот оруженосец, один из трех, был тонок, будто копье, длинна рук, длинна ног, с мышиными волосами и нежным пушком на лице. Под красным плащом Ланнистеров виднелся камзол с гербом его собственного дома — 10 пурпурных звезд на желтом поле.
«А ваша новая рука, милорд?» — спросил юноша.
«Надень ее, Джейми», — посоветовал сир Кеннес из Кайса. «Помаши горожанам, и они будут рассказывать своим детям, что видели чудо».
Навряд ли. Джейми не желал являть народу золотую фальшивку. Пусть видят его культю. Пусть видят калеку.
«Можешь помахать им за меня, Кеннес, обеими руками и даже ногами, коли охота».
Собрав поводье в левую руку, он развернул коня.
«Пейн, вы поедете рядом со мной».
Сир Илен Пейн, подъехавший к нему, напоминал нищего на перу. Старая заржавленная кольчуга поверх кафтана из вареной кожи. Никаких эмблем как на коне, так и на всаднике. Щит так изрублен, что не поймешь, в какой цвет его выкрасили когда-то.